Консул снова встряхнул его.
«Как вы сюда попали? Мастин, каким образом вы перенеслись сюда из Травяного моря?»
«Я очнулся среди гробниц», — прошептал тамплиер, не открывая глаз. «Очнулся среди гробниц. Устал. Должен заснуть».
«Дайте ему отдохнуть», — вмешался отец Дюре.
Консул, кивнув, уложил тамплиера на пол, заботливо подсунув ему под голову рюкзак.
«Какая-то бессмыслица», — заметил Сол.
Трое мужчин и младенец затаились в полумраке, прислушиваясь к отзвукам темпоральных волн, бушующих снаружи.
«Один паломник исчезает, другой тут же появляется», — пробормотал консул. «Словно дьявол с нами играет».
Часом позже они услышали эхо выстрелов. Сол и консул склонились над телом Ламии и Брон.
«Чтобы отрезать кабель, понадобится лазер», — сказал Сол. «Но касада нет, и оружие тоже».
Консул коснулся запястья женщины.
«А не погубим ли мы ее, отрезав эту штуку?»
«Судя по биомониторам, Ламия мертва».
Консул покачал головой.
«Нет, тут другое. Возможно, через этот кабель осуществляется перезапись личности Китса, которую она носит в себе. И когда дело будет сделано, мы получим Ламию обратно».
Сол поднял свою трехдневную дочь на плечо и оглядел тускло мерцающую долину.
«Сумасшедший дом! Все наши планы и намерения идут прахом. Будь здесь хотя бы ваш проклятый корабль, а с ним инструменты. Может, мы смогли бы освободить Ламию от этого, этой штуки? У них с Мастином появился бы шанс выжить».
Консул, не поднимаясь с колен, глядел в пустоту. Помолчав с минуту, он бросил: «Побудьте с нею, пожалуйста». Поднялся и исчез в темной пасти сфинкса. Минут через пять он вернулся со своим большим дорожным чемоданом, извлек оттуда скатанный коврик и разложил его на ступенях сфинкса. Коврик был старинный, метра два в длину и метр с лишним в ширину. Замысловатый узор за века выцвел, но монокристаллические левитационные нити отливали в полумраке золотом. Тонкие проводники соединяли коврик с единственным аккумулятором, который консул сейчас отключил.
«Боже милостивый!» — прошептал Сол.
Он вспомнил рассказ консула о трагическом романе его бабушки Сири с Мэри Аспиком, послужившим первотолчком для восстания против гегемонии и ввергнувшим Мау и обетованную в многолетнюю войну. Мэри Аспик прилетел в Порто-Ново на ковре-самолете своего друга. Консул кивнул.
«Да, он принадлежал Майку Ошо, другу моего дедушки. Сири оставила его в своей гробнице, не сомневаясь, что Мэри найдет его там. А он подарил коврик мне, как раз накануне битвы за архипелаг, где погибли и дедушка, и надежда на свободу. Я был тогда ребенком».
Сол погладил старинную ткань.
«Жаль, что здесь он не действует».
Консул поднял голову.
«Это почему же?»
«Но ведь напряженность магнитного поля Гипериона ниже критического порога для электромобилей», — пустился в объяснение Сол. «Вот поэтому вместо ТМП здесь пользуются дирижаблями и скиммерами. Потому из Бенареса сняли левитационные генераторы».
Он вдруг умолк, спохватившись, что рассказывает об этом человеку, который 11 местных лет был консулом гегемонии на Гиперионе.
«Наверное, я не прав».
Консул улыбнулся.
«Вы правы в одном. Стандартные электромобили здесь бесполезны. Уж очень невыгодно соотношение между их массой и здешней подъемной силой. Но ковер-самолет — это подъемная сила при совершенно ничтожной массе. Я его опробовал, когда жил в столице. Трясет здорово, но одного человека он выдержит».
Сол оглянулся, скользнув взглядом по бледным контурам нефритовой гробницы, обелиска и хрустального монолита, туда, где тень скальной стены скрывала вход в пещерные гробницы. Не явился ли, пока не с консулом здесь, к отцу Дюре и Хету Мастину непрошенный гость? Живы ли они?
«Вы решили отправиться за помощью?»
«Кто-то должен это сделать, привести корабль в долину. Или хотя бы освободить его из-под стражи и послать сюда на автопилоте. Гонца можно выбрать по жребию».
На этот раз улыбнулся Сол.
«Спасибо, друг мой. Дюре не в состоянии путешествовать, да и дороги не знает. Я...»
Сол приподнял Рахиль, коснувшись ее небритой щекой.
«Путешествие может затянуться на несколько дней. У меня, у нас, этих дней просто нет. Если ей еще можно помочь, то это случится здесь. Следовательно, полетите вы».
Консул вздохнул, но спорить не стал.
«Кроме того, — продолжал Сол, — это ваш корабль. Если кто-нибудь и сможет освободить его из-под ареста, наложенного Гладстон, то только вы. К тому же вы хорошо знаете генерал-губернатора».
Консул поглядел на запад.
«Не знаю, сохранил ли Тео свой пост».
«А теперь вернемся и расскажем отцу Дюре о нашем плане», — сказал Сол. «К тому же я оставил в пещере детское питание, а Рахиль проголодалась».
Консул свернул коврик, сунул его в рюкзак и покосился на ламию и отвратительный кабель, уползающий в темноту.
«С ней ничего не случится.
Я попрошу Поля вернуться с одеялом. Пока он посидит с нею, мы с вами перенесем сюда другого нашего больного. Вы отправитесь ночью или подождете рассвета?»
Консул устало потер щеки.
«Лететь через горы ночью — удовольствие небольшое, но со временем у нас туго. Я отправлюсь, как только соберу кое-какие пожитки».
Сол кивнул и посмотрел в сторону входа в долину.
«Хотел бы я узнать от Ламии, куда подевался Силен».
«Буду высматривать его по дороге», — пообещал консул и, запрокинув голову, уставился на звезды. «Думаю, до Китса я долечу часов за 36-40. Еще несколько часов понадобится, чтобы освободить корабль. Стало быть, ждите меня примерно через двое стандарта суток».
Сол кивнул, укачивая плачущего ребенка. На его усталом добром лице ясно читалось сомнение. Он положил руку на плечо консула.
«Друг мой, как бы там ни было, но попытаться необходимо. Пойдемте поговорим с отцом Дюре, посмотрим, не пришел ли в себя наш попутчик, а заодно и заморим червячка. Стараниями Ламии нам обеспечен великолепный прощальный ужин».